Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Ежегодный совет министров стран ОБСЕ в Вене приветствовал ощутимые результаты в приднестровском урегулировании, достигнутые в 2017 году. Эксперты двойственно расценивают последствия договоренности Кишинева и Тирасполя по вопросам, которые на протяжении многих лет накаляли отношения между двумя берегами Днестра. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Совет министров иностранных дел стран ОБСЕ в Вене призвал найти всеобъемлющее, мирное и жизнеспособное решение приднестровского конфликта, основанное на суверенитете и территориальной целостности Молдовы в пределах международно признанных границ. В итоговой декларации заседания, прошедшего 7-8 декабря, отмечается необходимость определения особого статуса приднестровского региона и приветствуется достигнутый прогресс в решении актуальных вопросов повестки дня. В последних числах ноября Кишинев и Тирасполь подписали ряд протокольных решений, которые касаются, в частности, функционирования в Приднестровье школ с преподаванием на латинской графике и признания дипломов, выданных приднестровскими учебными заведениями. В комментарии к заявлению Совета министров иностранных дел ОБСЕ приднестровская администрация заявила, что не приемлет другого решения, кроме признания независимости региона. Тирасполь призвал участников переговорного процесса по приднестровскому урегулированию сосредоточиться на решении гуманитарных проблем и на создании механизма гарантии выполнения решений. На этом настаивает и Российская Федерация. На заседании Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ глава внешнеполитического ведомства Молдовы Андрей Галбур в очередной раз обратился с призывом о выводе российских войск с территории страны. Цитирую, «Молдову продолжает беспокоить незаконное присутствие иностранных войск на своей территории», сказал Андрей Галбур. Он подтвердил также необходимость начала переговоров по преобразованию действующей миротворческой операции на Днестре в гражданскую международную миссию. Кишинев пытается добиться вывода оперативной группы российских войск, которая незаконно прибывает на территории Приднестровья. Это требование не касается российских миротворцев, дислоцированных в регионе в соответствии с соглашением 1992 года о прекращении огня. Российские военные совместно с силовыми подразделениями Приднестровья провели очередные учения. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа Российской Федерации. Впервые учения прошли на складах с боеприпасами, находящихся в Кабасне. В них участвовали более 130 военнослужащих и военная техника. По легенде, террористы напали на артиллерийские склады и захватили заложников, а военнослужащие антитеррористических подразделений обезвредили террористов. На складах в Кабасне, вблизи города Рыбница, хранится около 20 тысяч тонн российских боеприпасов, в большинстве своем просроченные. Как утверждает российская сторона, вопреки принятым на себя обязательствам, Москва не может вывести или уничтожить эти боеприпасы, так как Тирасполь с этим не согласен. 8 декабря в Кишиневе состоялось открытие бюро связи НАТО. В мероприятии приняла участие заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетта Мюллер, которая заявила, что НАТО полностью соблюдает нейтралитет, независимость и суверенитет Молдовы. Премьер-министр Молдовы Павел Филипп сказал на церемонии открытия, что те, кто апеллирует к нейтралитету Молдовы, в том числе президент Игорь Дадон, молчат о незаконном пребывании иностранных войск на левом берегу Днестра. В НАТО подчеркивают, что бюро в Кишиневе сугубо гражданская миссия, призванная поддержать диалог и сотрудничество между сторонами. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете «Радио Свободная Европа». В Москве состоялся бизнес-форум с участием приднестровской делегации. Как сообщил глава экономического ведомства региона Сергей Болонник, на форуме обсуждали механизм создания в Приднестровье закупочных хабов, центров по закупке, хранению, переработке и сбыту сельхозпродукции, востребованной на российском рынке. По словам приднестровского чиновника, стратегия, предполагающая непосредственное участие местного бизнеса в капитале российских инвесторов, позволит встроить приднестровские предприятия в корпоративные цепочки – крупных российских холдингов или отраслевых монополистов. Среди преимуществ таких корпоративных цепочек Оболоник назвал возможность для приднестровских экспортеров избежать ограничений, связанных с импортозамещением в России, и получить доступ к госзаказам. Напомню, за последние 10 лет Россия ввела ряд ограничений и запретов для молдавских экспортеров, в частности, производителей вина и сельхозпродукции. Эти ограничения задели и приднестровские предприятия, вынудив производителей переориентироваться на рынок Евросоюза, где они пользуются режимом свободной торговли. В настоящий момент более 70% приднестровского экспорта приходится на правобережную Молдову и страны Европейского Союза. Пограничники Молдовы и Украины приступили к совместному патрулированию приднестровского участка молдавско-украинской границы. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, 7 декабря на участке протяженностью около 50 километров появились первые совместные патрули из молдавских и украинских пограничников. В пресс-релизе отмечается также, что совместное патрулирование на приднестровском участке – новая форма охраны границы, направленная на борьбу с трансграничной преступностью.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше новостей и аналитики на нашем интернет-сайте europalibera.org. Итак, одна из деклараций заседания Советов министров иностранных дел стран ОБСЕ, состоявшегося 7-8 декабря в Вене, посвящена приднестровскому вопросу. Совет министров ОБСЕ отметил существенные результаты, достигнутые сторонами в процессе приднестровского урегулирования. Нынешнее состояние и перспективы приднестровского урегулирования моя коллега Лина Крыу обсудила с политологом, бывшим послом Молдовы в Москве Анатолом Цирано.
Как вы считаете, заявление Совета министров ОБСЕ – это хороший сигнал на 2018 год, импульс для будущих достижений в приднестровском урегулировании?
В течение многих лет процесс политического урегулирования приднестровского конфликта стагнирует. ОБСЕ практически с самого начала является одной из сторон процесса урегулирования. Естественно, что представители ОБСЕ любое движение вперед в этом процессе будут представлять как успех, тем самым давать понять, что в участии ОБСЕ в приднестровском урегулировании есть определенный здравый смысл. И какой-то прогресс действительно время от времени случается, но второстепенного плана. В целом же приднестровское урегулирование продолжает топтаться на месте. Потому что, повторяю, все, что достигнуто за последние годы, особенно на последней стометровке, когда были подписаны известные протокольные решения, это не более чем решение проблем местного порядка, без фундаментального подхода к политической составляющей, выработке и обсуждению особого статуса Приднестровья в составе Республики Молдова. С точки зрения хвалебный тон ОБСЕ вполне понятен и объясним, но, к сожалению, он не отражает настоящего прогресса, всеобъемлющего и ощутимого в том, что касается политического урегулирования в Приднестровье. По моему мнению, мы продолжаем находиться в стагнации, на этапе замороженного конфликта, и определенные успехи местного значения мало что дают для действительного решения приднестровского конфликта.
Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Вольф Дитрих Хайм неоднократно приезжал в Молдову. Последний раз он побывал в Кишиневе в сентябре, и тогда он не разделял особого оптимизма по поводу возможных подвижек или подписания каких-либо документов. Это произошло неожиданно впоследствии. Вы как объясните эти изменения, произошедшие, как вы выразились, на последней стометровке?
Это был результат совместных усилий ряда стран ОБСЕ. Просто под председательством Австрии усилия, приложенные на протяжении ряда лет, дали плоды. Вспомним, что подписание этих четырех протоколов, по сути, вписывается в берлинский документ 2016 года, что стало, скажем так, результатом усилий немецкой дипломатии. Вообще должен сказать, что существует некоторое соперничество между странами, председательствующими в ОБСЕ. Но скажу еще раз, несмотря на то, что определенные достижения местного значения очевидны, несмотря на то, что австрийское председательство может похвастать этими четырьмя протоколами, подписанными между Кишиневым и Тирасполем, которые можно занести в актив переговорного формата 5+2, в действительности ощутимого продвижения вперед по Приднестровью не произошло. Ничто не указывает на то, что стороны готовы приступить к обсуждению особого статуса. Но ведь это основной вопрос, которым должны заниматься участники политического урегулирования Приднестровского конфликта.
Как вы оцениваете мнение кишиневских экспертов о том, что подписанные протоколы, которые в декларации ОБСЕ названы успехом и проявлением политической воли, по сути, результат договоренности на олигархическом уровне между лидером Демпартии Владом Плохотнюком в Кишиневе и главой холдинга «Шериф» Виктором Гушаном в Тирасполе? Насколько состоятельна такая точка зрения, по вашему мнению?
Такая версия присутствует в рядах аналитиков и активно муссируется в прессе, но убедительных доказательств этого нет. Но надо сказать, что в олигархических системах такой вариант возможен, поэтому нельзя не признать, что подобные предположения имеют реальную основу. Осталось лишь их подтвердить, либо документально, либо признаниями самих участников этого процесса. Пока же все остается на уровне предположений.
Как вы считаете, кто заинтересован в реальном прогрессе в переговорном процессе в формате 5+2? И насколько в сложившейся ситуации такой прогресс благоприятен для целостного, суверенного и независимого государства Республики Молдова?
На данном этапе политического регулирования в Приднестровье нереально в сложившейся международном конъюнктуре вариант, озвученный фундаментальным интересом Республики Молдова, невозможен. С этой точки зрения я бы не советовал официальному Кишиневу форсировать приднестровское урегулирование на уровне выработки особого статуса. Ничто не указывает на то, что Россия готова принять решение, удовлетворяющее Молдову. В этих условиях есть угроза того, что если мы согласимся приступить к переговорам по особому статусу, наши западные партнеры ради галочки в отчете могут подтолкнуть Молдову к определенным уступкам, не отвечающим ее национальным интересам. По моему мнению, следует дождаться более благоприятной международной конъюнктуры для выработки особого статуса и начала непосредственных переговоров по этому вопросу.
Складывается ощущение, что в последнее время Россия как-то самоустранилась от этих переговоров. Кажется, Москва отошла в сторону и уже не занимает такую активную позицию, как прежде, в отношении того, что происходит вокруг Приднестровья. Если это так, то чем это можно объяснить, на ваш взгляд?
Я думаю, объяснение следует искать во все более явной международной изоляции России. У нее очень серьезные проблемы с западными партнерами, и ей совершенно ни к чему еще один болезненный вопрос, способный усугубить эти отношения. Этим и объясняется тот факт, что Россия занимает сегодня, скажем так, более спокойную позицию в отношении Приднестровья. Но Россия ничего при этом не теряет. Она сохраняет рычаги давления на Тирасполь, которые, по сути, и озвучивают ее позицию. В процессе политического урегулирования в Приднестровье Россия располагает двумя рупорами, по которым можно выражать свою позицию – собственным и приднестровским. С этой точки зрения она в любой момент может прибегнуть и к тактике молчания, полной уверенности, что ее точку зрения озвучит Тирасполь.
В экспертных кругах также слышны мнения, согласно которым при подписании этих 4 протоколов Тирасполю пришлось пойти на определенные уступки и как минимум смягчить свою привычную непримиримость на фоне экономических проблем, которые переживает сам регион, а также потому, что Россия не торопится помочь преодолеть кризис. Насколько обоснована такая точка зрения, на ваш взгляд? Или есть другой подтекст в этом смысле?
Я думаю, экономическая составляющая сыграла далеко не последнюю роль при подписании этих 4 протокольных решений. Россия действительно не располагает большими экономическими возможностями для того, чтобы помочь Приднестровью, и предпочитает, чтобы Тирасполь как-то сохранял отношения с Европейским Союзом, с Республикой Молдова и самостоятельно или хотя бы частично решал свои экономические проблемы и не подвергал бюджет Российской Федерации дополнительным нагрузкам. Но я думаю, есть еще одна очень серьезная причина, по которой эти четыре протокола подписаны именно сейчас. И связано это с предстоящими президентскими выборами в России. Россия заинтересована в том, чтобы Путин добился каких-то успехов на международной арене, учитывая многочисленные провалы России в последнее время, санкции против нее и так далее. На этом фоне я не могу сказать, что там, где Россия является главным игроком, то есть в Приднестровском урегулировании, достигнут прогресс. Это положительный момент для предвыборной кампании Путина. С другой стороны, и Молдову в следующем году ждут предвыборные баталии. Правящая коалиция также заинтересована активно проявить себя на поприще политического урегулирования. Показать, что и она может похвастать определенными дипломатическими достижениями. И это тоже плюс в предвыборную копилку Демпартии и власти в целом. Я думаю, именно экономические проблемы вместе с предвыборными и составляют главные причины открытости, которые отмечаются в последнее время в процессе приднестровского урегулирования.
Electorale împreună constituie motivele adevărate ale acestei deschideri care a fost înregistrată în ultimul timp pe dimensiunea transnistreană a reglementării.
Practic, Partidul Democrat a preluat cumva drapelul ăsta, l-a confiscat Partidului Socialiștilor.
Практически Демпартия перехватила идею по приднестровскому регулированию партии социалистов и, в частности, у президента Игоря Дадона, который начал было активно встречаться с Красносельским и делать различные эффектные заявления по поводу федерализации. Сейчас Демократическая партия перехватила инициативу у социалистов. В связи с этим интересны последние новости о возбуждении в России уголовного дела в отношении Влада Плохотнюка. Вам не кажется, что все это как-то связано между собой и каким-то образом влияет на переговорный процесс по Приднестровью? Или это сопоставление все-таки натянуто?
Да, я думаю, немного преувеличено по той простой причине, что у России свои интересы, и мы об этом уже говорили. Добиться определенного прогресса по приднестровскому направлению, как, впрочем, и у Кишинева. Даже если Москва прекрасно понимает, что Кишинев каким-то образом присваивает себе достижения Дадона, в этом смысле она в первую очередь руководствуется своими интересами, то есть электоральными интересами Путина. Ради этих интересов она готова немного уступить. Скажем, принести в жертву Дадона с этой точки зрения. Этим объясняется то, что Россия молчаливо позволила приписать Демпартии определенные лавры в приднестровском урегулировании в ущерб Дадону, прекрасно при этом понимая, что в Кишиневе политику в основном определяет парламентское большинство и Демпартия, а Дадону отводится скорее роль статиста. Персонализированным интересом Москвы в этом вопросе и продиктовано негласное давление России на Тирасполь с целью вынудить его пойти на подписание этих протоколов в ущерб политической линии, которая придерживалась бы прежде Приднестровья.
Как вы считаете, в 2018 году будут решены и другие технические вопросы? Может, следует ожидать и какого-то сдвига в переговорах по политическим вопросам?
Из берлинского протокола остались нерешенными еще несколько вопросов. Может, они и найдут свое решение в следующем году. Но я думаю, что это возможно только до марта, когда в России состоялись президентские выборы. После марта, когда президентом станет тот же Путин, это можно считать свершившимся фактом. Я уверен, что Москва перестанет имитировать успех по приднестровскому направлению. И маловероятно, что положительная динамика в этом смысле продолжится. Разве что Республика Молдова согласится на какие-то уступки в ущерб своим интересам. Мнение кишиневского политолога Анатола Церано, бывшего посла Республики Молдова в Российской Федерации. Что думают о последних событиях в Приднестровье? Лина Грыу беседует с директором Тираспольской школы политических исследований Анатолием Деруном.
Заметили, что тон очень такой похвальный. ОБСЕ очень рада тому, что произошло. ОБСЕ говорит о политической воле с обеих сторон и надеется, что эта политическая воля приведет к дальнейшим результатам, включительно в следующем году. Как вы расцениваете эту декларацию? Она не чересчур оптимистична, скажем так?
Да нет, я думаю, она не оптимистична. Она, наоборот, отражает тот факт, что стороны действительно за последние годы пришли к такому взаимообоюдному компромиссному решению, когда и молдавская, и приднестровская стороны расценивают достигнутые соглашения, подписанные соглашения, как успех каждой из сторон. С одной стороны. С другой стороны, для ОБСЕ это большой шаг вперед, потому что на фоне предыдущих лет и на фоне того, что подводились итоги, то, что приднестровское направление выделили в отдельную декларацию, говорит о том, что, ну, в принципе, было за что отчитаться. С этим можно было бы коллег поздравить. Хотя у приднестровской стороны довольно-таки скептическое отношение к участию в данном случае Австрии как страны председательствующего ОБСЕ, вообще во вклад в достижение данных договоренностей. Поэтому это реальность, которая была отражена и которую отметили дипломаты, что действительно был достигнут успех по сравнению с предыдущими годами.
Скажите, вот эти вот четыре договоренности, был и мост до этого, было много обсуждений на эту тему. Некоторые эксперты говорили о том, что Приднестровью, скажем так, пришлось пойти на уступки. Они объясняли это тем, что экономическая ситуация очень, очень тяжелая в регионе, и денег из России, деньги не поступают для того, чтобы помочь региону выйти из кризиса. Есть какая-то доля правды в этом? Может речь идти об уступках или вы как-то по-другому видите эту ситуацию?
Вы знаете, я бы не назвал это уступками, я бы назвал это разумным компромиссом с той точки зрения, что ситуация в Приднестровье социально-экономическая, она далека от идеальной, ее также нельзя назвать оптимальной. Есть большие вопросы, и никто, собственно говоря, не скрывает, в всяком случае, правительство прямо говорит о тех проблемах, которые есть в экономике республики. Но также фактом остается та тенденция, которая есть в экономике Приднестровья, а это усиление влияния европейского рынка, усиление влияния Европейского Союза с точки зрения экономической интеграции предприятий Приднестровья, экономики Приднестровья на рынок Европейского Союза. И поэтому, конечно же, нельзя исключать того, что с точки зрения того, чтобы сохранить этот рынок в контексте этих договоренностей между Тирасполем и Брюсселем, которые, мы знаем, были ранее подписаны, вполне вероятно, мы услышали стороны друг друга, когда Тирасполь сохранил, мы знаем, на 2018 год решение, насколько я знаю, не принято, но на фоне таких декларативных позитивных заявлений Тирасполь, по сути, сохранил еще как минимум на год право торговать пошлиной с торговлей, то есть сохранил это статус-кво в торговом режиме. С другой стороны, европейские коллеги также видят, что есть политическая воля со стороны Приднестровья встраиваться в те изменения, которые есть. Однако эти изменения, они, встраивания, они не затрагивают политический статус и политическую составляющую для приднестровской стороны. То есть для нас государственный суверенитет – это краеугольные понятия, с которых исходят основные переговорщики. Поэтому я бы не увязывал этот вопрос с тем, что денег стало меньше, Российская Федерация там стала меньше перечислять, и поэтому кто-то пошел с этой точки зрения на уступки. Нет, есть реальности, в которые нужно реагировать, и я считаю, что вот с этой точки зрения руководство Приднестровья отреагировало.
Вы сказали, что Приднестровье сохранило минимум на год статус-кво в торговле с Евросоюзом. Вы могли бы раскрыть скобки, о чем речь?
Мы знаем, что в 2016 году было подписано соглашение. По большому счету, мы знаем это из открытых источников информации. Приднестровье подписало отдельное соглашение к договору DCFTA между Молдовой и Европейским Союзом, которое гарантировало Приднестровье, давало, точнее, возможность Приднестровью сохранить право беспошлинной торговли с Европейским Союзом. Речь шла, кажется, на 3 года, потому что этот документ никто не видел. И весь этот год, по большому счету, шли переговоры достаточно интенсивные, и чиновники из Брюсселя приезжали, и составлена некая дорожная карта между Тирасполем и Брюсселем по исполнению тех обязательств, которые взяли на себя стороны, в частности Тирасполь. Мы можем говорить только о тех обязательствах, которые известны из средств массовой информации, но судя по тем изменениям, которые произошли в рамках таможенного законодательства, судя по тому, как Приднестровье сняло вопросы, которые остро ставило в течение года по совместным пограничным постам Республики Молдова и Украины на приднестровском участке границы, можно сказать, что здесь определенный компромисс приднестровская сторона сделала шаг вперед для того, чтобы разрешить ту ситуацию, которая у вас сложилась.
Господин Дерун, если вернуться к тем четырем протоколам, вы говорили о разумном компромиссе. Скажите, по-вашему, почему этот компромисс произошел сейчас? И я объясню, почему спрашиваю. В Кишиневе были эксперты, которые говорили о том, что речь идет о какой-то неформальной или формальной договоренности на уровне олигархов, скажем так. Влад Плохотнюк в Кишиневе и Виктор Гушан в Тирасполе договорились, и поэтому это стало возможно.
Ну, знаете как, иногда бывают действительно моменты, когда все подготовлено, а вот звезды сошлись таким образом. Вот я могу вам привести пример, когда маршрутную карту железнодорожного сообщения между вот Тирасполем, Кишиневом, которую в свое время подписали Шевчук и Филат, эта карта была очень активно разработана предыдущими переговорщиками за счет бытности господина Смирнова. Но поменялись обстоятельства, поменялись политики, прошли выборы, они проявили политическую волю, и вот, собственно, на готовую уже технологическую карту легло политическое решение. Я думаю, здесь аналогичная ситуация, что нельзя исключать подключение каких-либо дополнительных акторов для того, чтобы этот процесс получил дополнительный импульс. Если вы посмотрите на таблицу налогоплательщиков в Приднестровье, то вы увидите, что первые места занимают предприятия корпорации «Шериф», и поэтому было бы наивным считать, что руководство компании, оно находилось в стороне от тех переговорных процессов, которые касались прежде всего социально-экономических вот аспектов для Приднестровья. Насколько там были прямые контакты, ну, Владимир Соловьев выразился, что у него есть такая информация. У меня такой информации нет, но то, что что-то произошло и динамика за последние полтора месяца, вот, по сути, дополнительная такая вот появилась скорость в переговорном процессе, это очевидно, это видно по документам, по количеству, сколько раз переговорщики встречались, по той риторике, как она несколько изменилась. Сошли звезды, очевидно. Пока так. Посмотрим, что принесет 2018 год.
Да, как раз насчет 2018 и того факта, что переговоры пошли быстрее в последнее время. Вы видите возможность решения и других каких-то социально-экономических проблем в следующем году? И в этой декларации саммита ОБСЕ говорится о том, что стороны должны бы прийти и к переговорам по политическим аспектам и по безопасности. Вы думаете, дойдет до этих вопросов?
Я не разделяю большого оптимизма по поводу достижения новых соглашений. Не нужно забывать, что подписанные соглашения, вот эти четыре документа, они очень серьезно прорабатывались на протяжении предыдущих лет. Если посмотреть то количество затраченного времени на каждый документ, начиная от моста, заканчивая школами, осуществляя дипломов, то эти вопросы, они еще тянутся, ну, по большому счету, с 16-го года. 16-го, где-то с 15-го года. Поэтому у меня пока нет оснований для дополнительного оптимизма. Хотелось бы, чтобы вопрос, о котором было заявлено в плане разрешения автомобильных номеров, был также урегулирован между сторонами на основе разумного компромисса. Но также не нужно забывать о тех повышенных рисках, на которые будет сейчас испытывать традиционно переговорный процесс, связанный с избирательной кампанией в Республике Молдова. Это такая традиционная фаза, когда начинаются активно выборы в Республике Молдова. Ожидать какого-то прорыва в этом отношении никто из политических игроков в Молдове не склонен брать на себя дополнительную ответственность вот, в переговорах с Приднестровьем. Так, во всяком случае, свидетельствует предыдущий опыт.
Скажите, роль России в 2018 году, имея в виду, что и там будут происходить выборы президентские, это как-то повлияет на интерес России к приднестровскому регулированию?
Ну, знаете, одно из преимуществ, на наш взгляд, которое демонстрирует российская сторона, это приверженность тем гарантиям, которые российская сторона говорит и заявляет на протяжении последних 25 лет, в том числе даже подписанная данная декларация. Поэтому российская сторона правомерно ставит вопрос о гарантиях для реализации уже подписанных документов. Я думаю, что несмотря на все события, которые ждут Россию в 2018 году, имеется в виду избирательная кампания, приднестровское направление находится в зоне таких традиционных интересов и ожидать какое-то радикальное изменение позиции России как страны-гаранта, ну, не приходит. Не то чтобы не приходится, а наоборот его не будет, и это только добавляет стабильности в позицию России.
То есть вы не думаете, что какое-то политическое решение может быть принято в обозримом будущем, скажем так?
Нет, нет. Пока таких предпосылок для политического решения, политического регулирования, как минимум до окончания избирательной кампании в Республике Молдова, как минимум говорить об этом было бы преждевременно.
К Кстати, об этой кампании. В законе Республики Молдова, в этом новом законе избирательном, там несколько мест для Приднестровья зарезервировано. Какие вы эволюции видите в связи с этим законом и с этими местами?
Знаете, по большому-то счету ничего нового не произошло. Если бы молдавский политический класс хотел бы видеть представителей из Приднестровья, ничего не мешало ранее включать в избирательные списки той или иной партии представителей из Приднестровья. То есть, если говорить технологически, чтобы был представитель из Приднестровья в парламенте Республики Молдова. Но до этого таких прецедентов, насколько мне известно, не было. Поэтому дали 2 округа, дали 3 округа. Это решение, собственно говоря, Молдова, оно никак не влияет, но никак не способствует пониманию урегулирования, политического урегулирования конфликта между Тирасполем и Кишиневом. Ну, сегодня решили 2, потом нам говорят, что будет 3, а до этого говорили 25. Поэтому серьезно к этому относиться, это было бы на данном этапе крайне опрометчиво. Молдавская политика, она очень фрагментарна, очень волатильна, знаете, как изменчива. Мы не удивимся, если уже в период избирательной кампании будут изменены правила игры по тем же мажоритарным округам, когда вместо 1 тура появится 2 тура, почему бы и нет, на кону стоит очень много. Поэтому серьезно к этому относиться со стороны Приднестровья не приходит.
Мнение политического аналитика из Тирасполя Анатолия Деруна. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали Радио «Свободная Европа».